Слава Господу! Мы порой слышим, как воздается слава Богу за группу, но я хочу поблагодарить Бога за каждого из вас, за то, что мы сегодня здесь славим Бога и прославляем. Даже если вы пришли первый раз и, может быть, не знали этих слов, и вы просто с уважением стояли, я благодарю Бога за то, что Он делает свою работу в вашей жизни. Будьте благословенны, можно присесть. Мы будем рассуждать над Словом Божьим. В Библии так много историй. И особенно кто читает Библию вместе со всей церковью по порядку. Наверное, вот в этих первых книгах там так много различных событий, много людей, много происшествий. И иногда мы, может быть, даже задавались вопросом, а зачем все это? Зачем мне знать истории глубокой древности? Авимелеха, не знаю, Нахора и там других людей, которые жили когда-то очень давно. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 10 главе в 6 стихе дает такое краткое объяснение, зачем это нужно. Он говорит, а это были образы для нас. И дальше он продолжает говорить, чтобы мы. Я вот на этом месте остановлюсь, и там он перечисляется, чтобы не были похотливы на злое, чтобы не грешили, чтобы не прелюбодействовали, чтобы не роптали, чтобы не завидовали. Другими словами, чтобы мы стали лучше. Это были образы для нас. И в этом богослужении я хотел бы обратить внимание на одну историю из первой книги царств. Это история, которая достаточно продолжительная. Есть истории в Библии, которые записаны одним предложением или одним стихом. Эта история длится по меньшей мере 3-4 главы. И поэтому я выборочно буду читать отрывки из этой истории и, может быть, такие краткие комментарии, прежде чем приступить дальше и говорить об этом. Первая часть этой истории, первая книга Царств, 4 глава. И мы прочитаем, начиная с 1 стиха и до 8. И там сказано, и было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере. А филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали, «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога». Далее они вспоминают египтян, они укрепляют свой дух. Вот такая история, начало этой истории, она начинается, и было слово Самуила ко всему Израилю. Я так думаю, мы слышали о Самуиле, которому однажды Бог обратился на этой постели, и потом Бог все больше и больше в предыдущей главе, мы читаем, он обращается к Самуилу. И изначально книги Библии не были поделены на главы и стихи, и, наверное, будет более правильно отнести вот это первое предложение к предыдущей главе, как итог, и было слово Господне к Самуилу. И дальше начинается история. Начинается история сражения народа израильского и народа филистимского. И мы читаем в этой истории то, что они выстроились друг против друга, сразились, и погибло порядка 4000 человек. Когда мы читаем Библию, Для нас часто это просто цифры. 10 человек, 20, 1000 человек, 4000 человек. Но я понимаю, что для того времени это был не самый маленький город, который просто был уничтожен. 4000 человек в один день просто были убиты. Для народа израильского, несомненно, это было время скорби, время печали, время переживания, терзания. Но далее мы читаем, что они как-то скрепили свой дух, собрались, и у них пришла замечательная идея. Они говорят, возьмем ковчег завета из Скинии, из места, называемого Силом, и вот тогда мы, конечно, победим. И они настолько, мы читаем, воодушевились, настолько они укрепились, они стали так кричать, что своим страхом испугали врагов. И мы прочитали о том, что филистимляне, услышав эти восклицания, они сказали, Бог пришел к ним в стан. Они в ужасе были, они были в страхе. Но как мы дальше будем смотреть, вот эта история, которая началась поражением, продолжилась надеждой, но... Большой вопрос, надежда ли это была от Бога, или это была человеческая надежда, или это были их собственные идеи, собственные мысли. Вторая часть этой истории записана в 10 и 11 стихах. Я выборочно просто читаю. 10 стих говорит, «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли». Два стиха. Знаете, если мы, прочитав начало истории, подумали, насколько все печально, насколько все плохо было, то при всем этом воодушевлении, при всей этой надежде, продолжая эту историю, мы читаем, и сразились филистимляне, и поражены были. И тут, казалось бы, самое время поставить точку. После таких криков, после такого всего, после того, как они говорили, Господь пришел, можно поставить точку, сразились филистимляне и поражены были. Или продолжение, и поражены были филистимляне. Но читая этот отрывок, к сожалению, мы читаем, и поражены были израильтяне. И более того, если в первом сражении погибло 4000 человек, во втором сражении погибло в 7,5 раз больше, 30 тысяч человек. И в наше время это не самый маленький город, а на то время это один из больших городов по населению. Это 30 тысяч семей, которые остались без отцов. Это... Может быть, 100-200 тысяч людей, которые потеряли близкого родственника. Это огромное количество людей, это бесславное поражение. И более того, 11 стих говорит, и ковчег Божий был взят. И два сына Илиевы, то есть лидера народа, вот этого судьи того времени, они были убиты. И продолжение истории, сам Илия, услышав эту новость, он упал навзничь, сломал позвоночник, и умер в бесславное время. Далее я пропущу несколько глав. Последующие главы рассказывают о том, как Ковчег Завета попал к филистимлянам, как эти идолы падали, как они его все-таки вернули. 7 глава, 2 стих. Продолжение истории. «С того дня, как остался Ковчег в Кириат-Иариме, прошло много времени, лет 20». И обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали перед Господом, и постились в тот день, говоря, «Согрешили мы перед Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владельцы филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, что убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилю Самуилу: не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу в Израиле, и услышал его Господь. Прошло много времени, как мы прочитали, примерно 20 лет, более 20 лет бесславной жизни. Более 20 лет они были в плену филистимлян, они были под игом филистимлян. Выросло целое поколение, которое не знало другой жизни. Выросло целое поколение, которое не знало жизни без филистимского рабства. Возможно, даже этому поколению некому было рассказать о тех событиях, которые были ранее, потому что они выросли, может быть, без отца, который погиб в той самой битве 20 лет назад. И вот по прошествии 20 лет мы читаем вот эти удивительные слова, которые мне очень нравятся, и здесь сказано: «И обратился весь дом Израилев к Господу». 20 лет потребовалось народу израильскому, чтобы понять, что они живут неправильно. 20 лет потребовалось понять, что вот те ваалы и астарты, которые стоят, они не приносят нам ничего хорошего. 20 лет Господь работал с сердцами людей, 20 лет Самуил, я думаю, неустанно проповедовал и говорил: народ, обратитесь к Богу. И вот наступил этот день, когда можно подвести итог по прошествии этого времени: и обратился весь дом Израилев к Господу. Они откинули всех иных богов, они стали молиться, поститься, просить Самуила: ты молись о нас Господу. И вот итог этой истории, 10 стих этой главы, даже начиная с 9, то, что мы читали: «И услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас. И они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, и сказал: до сего места помог нам Господь. Так усмирены были филистимляне, не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила». История, которая началась так неприятно и бесславно, закончилась очень хорошо, очень радостно. Мы читаем о том, что израильтяне одержали великую победу. И в знак этой победы мы прочитали: Самуил взял камень и поставил в этой местности между двумя населенными пунктами, Массифа и Сена, и он назвал этот камень и это место Авен-Езер. Знаете, и сегодня, и у нас, и во многих народах это было на протяжении всей истории, когда были какие-то памятные события. И порой это хорошее событие, а порой это плохие события. И народы для того, чтобы помнить об этих событиях, они порой ставят эти памятные знаки. Иногда выделяется какой-то праздничный день или день траура, и из года в год народ вспоминает: вот в этот день мы победили, или в этот день произошло то и другое. В честь каких-то событий называются улицы, называются города, порой есть какие-то традиции, которые формируются как в напоминание о том, что произошло. И это правильно, и это нормально. И вот в этом случае, вот таким памятным знаком, который сделал Самуил, для того, чтобы народ израильский, многие последующие поколения, помнил об этой победе, написано: он поставил камень и назвал его Авен-Езер. Сноска в моей Библии говорит, что это означает камень помощи. Это напоминание народу израильскому, то, что им помощь оказал Господь. На протяжении всей Библии, я сделаю такое отступление, на протяжении всей Библии мы видим напоминание о том, как важно помнить о тех благословениях, которые Бог являет в нашей жизни. Давид однажды в 15-м псалме, 5-6 стих сказал: «Господь есть часть наследия моего и час, и чаши моей. Ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Давид вспоминал события прошлого, и он говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Почему? В другом псалме он говорит: «Всегда я видел одесную меня Господа, не поколеблюсь». И вот это было важной частью его жизни, то, что Господь был с ним, то, что Господь вел, Господь благословлял. И я верю, в нашей жизни так много, или, по крайней мере, есть вот эти значимые события, когда мы оглядываемся назад и говорим: «Вот там Господь помог мне». И в нашей жизни есть вот эти камни. Камни, условно говорю, есть эти авенезеры. Есть вот эти памятные знаки, которые говорят: «Господь мне помог». Может, мы видим нашего сына или дочь, которые здоровые, бегают. Или, может быть, наш ребенок уже закончил университет, и мы вспоминаем: «Я когда-то молился за него». Или наш родственник, который когда-то не знал Бога, а сегодня он вместе с нами сидит рядом в церкви. И мы, смотря на это, мы вспоминаем и говорим: «До этого места помог мне Бог». Мы пропеваем этот псалом: «О пройденном я подвожу итог». И вот отсылка, наверное, к тому месту Писания: «До этого места помог мне Бог». Но, впрочем, читая эту историю, я хотел бы обратить внимание на такую особенность. Вот когда я как-то читал ее, она меня удивила и заставила задуматься. Первый стих 4 главы мы прочитали, там сказано: «И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Езере». Пятая глава мы не прочитывали, но в первом стихе написано: «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот», то есть в свой город. Знаете, что меня заставило задуматься вот в этих стихах? Мы прочитали всю эту историю хотя бы кратко, и окончание этой истории — это была славная победа. И в окончании истории Самуил взял, мы говорили, этот памятный камень и назвал его камень помощи, Авен-Езер. До этого места помог мне Бог. Но я когда читал и задался этим разумным вопросом: а откуда же взялся этот камень, откуда же взялось вот это место, тогда, когда еще этой победы далеко не было, когда до этой победы еще было лет 20, когда на носу было величайшее поражение и повторное поражение, когда впереди были 20 лет рабства, а здесь написано: «И выступили при Авен-Езере». И ковчег Завета забрали от Авен-Езера. Почему? Откуда взялось это название, если оно появится много-много-много лет спустя? Ответ на этот вопрос, мне кажется, он очень простой, когда мы начинаем рассуждать, он на поверхности. История, которую мы прочитали, она была кем-то записана. И есть предположение, что автор, который записал, летописец, вот, по крайней мере, этой части, этим автором является Самуил. Если бы мы обратили внимание на 10 главу, 25 стих, там говорится о том, что и Самуил взял и записал что-то в книгу. То есть у Самуила была такая практика, была традиция записывать. И вполне вероятно, что именно эта книга, кстати, в оригинале, в английском языке, первая и вторая царств, называется «Книга Самуила». Да, последующую вторую царство, это было написано уже после дней его жизни, но, возможно, первую часть записал именно этот муж Божий. И почему я об этом говорю? Я вот представьте вот этого человека, старца, который много, может быть, 10 лет, 20 лет, или не знаю сколько лет спустя, взял свиток или таблички, я не знаю, что он там взял, и начал записывать события, которые были. И для нас, когда мы читаем как будто в настоящем времени. Вот они пришли, сейчас пришли, вот они сразились, потерпели поражение. Это как бы сейчас для нас произошло. И это как бы настоящее время. Но для Самуила, для автора, для человека, который записывал, он как бы взглядом из будущего записывал то, что для нас еще непонятно. то, что для нас еще неизвестно. И почему я об этом говорю? Потому что вот это название Авен-Езер, вот этот топоним, название этой местности, десятки лет спустя эту местность уже по-другому и не называли, как Авен-Езер. И если нужно было сказать, что было сражение на таком-то поле, около такого-то дуба, то как лучше описать, если сказать, что это сражение было при Авен-Езере? Вот этой местности, которая много лет спустя была названа Авен-Езер, и для людей понятно, где было это сражение. Хотя на самом деле это не совсем корректно было говорить, потому что в момент сражения этого названия еще не было. И вот рассуждая над таким названием, над такой вот особенностью, я увидел интересный момент, который я вижу из Библии, который я верю, что Господь мне открыл. Это то, что любой Авен-Езер, будь то в нашей жизни, или в жизни Давида, или в жизни Самуила, или народа израильского, любой вот этот Авен-Езер, камень помощи, место славы, место Божьей победы, когда-то это не было Авен-Езером. Когда-то это было просто поле, когда-то просто было дерево. Когда-то это было место, куда не хотелось приходить. Место бесславия, место скорби, место плача. Я приведу несколько примеров из Библии. Мы все знаем женщину по имени Раав. Мы знаем, что мужа ее звали Салмон, сына ее звали Ваос, жена сына впоследствии Руфь. У Руфи родился Иессей, у Иессея родился Давид. Давид стал царем Израиля, у него родился Соломон, и поколение спустя родился Иисус Христос из линии Давида. И в начале этой линии были два человека, Соломон и Раав. Но, наверное, мы часто как-то и не хотим вспоминать историю жизни Раав вот до этих событий. И когда я вот так задумался, оно звучит как будто как-то неправильно, как будто богохульно, когда мы говорим, что а Раав-то, когда читаем в книге Иисуса Навина, по профессии она когда-то была блудницей, блудницей Иерихона. И что-то произошло в ее жизни, прежде чем она вступила в брак, прежде чем у нее родился сын, прежде чем такое славное благословение пришло в ее жизнь, но когда-то она была блудницей. Авраам стал отцом множества народов. У Авраама родился Исаак, у него исполнилось обетование. Но прежде чем это произошло, до 100 лет он ходил, не имея детей, и он ходил и говорил: «Господи, почему так? Ты мне обещал, ты сказал, что будет у меня сын, а вот этот вот из Дамаска управитель, он командует в моем доме, ему я оставлю наследство. Господи, где твои обетования?» До 100 лет. И потом история Павла. Мы знаем, насколько благословен этот человек. Он написал много посланий. Он стал большим мужем Божьим, большим благословением для многих поколений. Но было время, когда это был Савл. Было время, когда он ненавидел церковь всеми, как говорят, фибрами души. Когда он готов по собственной инициативе был идти, хватать христиан и, если возможно, убивать их. Это был тот же самый человек. Но там, мы знаем, на Дамасской дороге что-то произошло. Там, на Дамасской дороге, был этот Авен-Езер Павла, который он вспоминает снова и снова и говорит: вот именно там нашел меня Господь. Дорогие друзья, о чем я вот пытаюсь сказать, что для большинства из нас в нашей жизненной истории у нас есть эти Авен-Езеры, но также в нашей истории есть то время, которое было до этого. Время, которое мы, может быть, и не хотели бы вспоминать. Время, которое мы, подобно Раав, хотели бы вычеркнуть из истории нашей жизни, вырвать эти страницы, может быть, и сказать, что нет, это не моя история, но это наша история. До того, когда мы пришли в Авен-Езер. Еще одну особенность, на которую я хочу обратить внимание, я привел вот этот пример Самуила, летописца. Мне понравился этот пример тем, что Самуил как бы из будущего записывал, как бы зная, и не как бы, а зная все события, он записывал, а мы читаем как бы прошлое. Но знаете, в нашей жизни, в жизни каждого христианина, есть такой великий летописец, который записывает историю нашей жизни, который пишет день за днем. И Библия говорит, что пишется у Господа памятная книга. Более того, Псалом 138, 16 стих, Давид говорит: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Давид подчеркивает это и говорит: «Господи, ни одного дня еще моей жизни не было, а ты уже записал в своей книге, в твоих планах, в твоей воле были вот эти дни. Ты планировал что-то для меня, ты думал, ты записывал, а я-то порой думал, что это случайность. Я-то думал, что эти события, они просто так вот происходят, что я просто так попал в эту проблему, или просто так вот то и другое произошло». Но Давид говорит: «А ты видел все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Апостол Павел пишет о Господе в Римлянам 4 главе 16 стихом, и он называет Господа «животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Бог видит мертвое, но порой, смотря на это мертвое, говорит: «Это мертвое, оно станет живым. Я оживлю его». Когда-то мы были мертвы для Бога. Когда-то наши близкие были мертвы для Бога. Но Бог даже тогда, видя вот такое состояние, Он является Богом, животворящим мертвых. И далее написано: «И называющим несуществующее, как существующее». Подобно как в той истории первой книги царств назван этот Авен-Езер, когда до него было еще 20 долгих лет. Но Бог таким же образом порой называет эти Авен-Езеры и говорит: «Я хочу благословить тебя, я хочу сделать то и другое, я хочу явить милость твою и спасти твоих, может быть, близких». И мы думаем, это завтра произойдет, или послезавтра, или хотя бы через год, а проходят годы, а это не происходит. А мы еще идем вот этой долгой дорогой к этому камню, который когда-то появится, Авен-Езер. Еще один вопрос, который непростой вопрос, но который я хотел бы поднять. А все-таки значит ли это, если мы прочитали, что Бог знает все дни для нас назначенные, значит ли это, что Бог расписал всю нашу жизнь наперед, и у нас нет права выбора? Значит ли это, что Бог сказал: «Сегодня ты это сделаешь, завтра ты это, а послезавтра я тебя спасу, у тебя вариантов нет». Так ли это? И тут я хотел бы обратить внимание на две библейские истины. Во-первых, одна истина, которую я вижу, то, что в Библии написано, что у Бога есть добрая и благая воля для каждого человека. Иеремия 29:11: «Ибо только я знаю намерения, которые имею вас, говорит Господь, намерение во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». У Бога есть план для нашей жизни. У Бога есть доброе намерение, чтобы дать будущность и надежду. Но есть другой библейский принцип, есть неизменные Божьи законы. Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Есть другой закон. И Библия говорит: тот, кто согрешил, смертью умрет. И как тогда состыковать вот эти два принципа? У Бога есть добрые планы для нашей жизни во благо, не на зло. Но другой закон говорит: если ты грешишь, ты умрешь. Какое же это добро, какая же это благая воля? И, как я понимаю, здесь сходятся два важных момента. План Божий для нашей жизни и тот факт, что Бог дает нам возможность, вот то, о чем мы слышали в самом начале, когда выходил брат и начинал служение, Бог дает нам возможность принимать решения. Бог дает нам выбор, быть ли в этой воле Божией или нет. Мы прочитали, что у Бога есть намерение во благо, а не на зло. Но будем ли мы частью этих намерений? Бог никогда не заставит нас быть частью этих намерений. Бог дает нам право выбора. И мы выбираем и говорим. Подобно как, вы помните, Адам и Ева в саду Эдемском, они сделали выбор. И Ева, затем Адам сказали, мы не хотим быть частью Божьего плана. Вы помните историю Иуды? Кто-то, может быть, скажет, это было предначертано, Иуде быть предателем. Знаете, я не верю в это. Я не верю, что Иуда предначертано ему было быть предателем. Но это был выбор Иуды. Он настолько любил деньги, настолько любил финансы, что для него это было дороже чести, дороже отношений, дороже самого близкого человека. Он готов был продать за деньги. И это был его выбор, это не был Божий выбор. Мы знаем выбор Анании и Сапфир. Они выбрали обмануть Святого Духа. Они выбрали сказать, что мы за эту цену продали имение, и они погибли. Но как много других благословенных историй, мы говорили о Раав. И Раав, несмотря на то, что она была блудницей, как говорят сегодня женщины легкого поведения, но однажды она встретила людей Божьих, людей из народа Божьего. И выбор Раав был поверить Богу Израиля, Богу вот этих людей, которые пришли, а не Богу Иерихона, не тем богам, которые поклонялись ее соседи, близкие, родные. Ее выбор был поверить вот тому народу, народу израильскому с их Богом, а не поверить своему царю с его божеством, который говорил ей другие вещи. И сделав этот выбор, мы знаем, чем закончилась ее история. Выбор Авраама был поверить Божьим обетованиям. Выбор Стефана, выбор Павла был быть верными Богу до конца, до последнего дня в своей жизни держаться Бога. Знаете, когда Павла побивали, возможно, камнями в очередной раз, я думаю, что он повторял себе, что это не Бог заставил меня, чтобы я попал в такое положение. Это мой выбор, выбор апостола Павла. Выбор служить Богу настолько, что даже если меня побьют камнями, даже если меня будут топить во глубине морской, а я буду служить Богу. И не случайно, сколько было пророчеств, когда ему звучало, что узы и скорби ждут тебя. Повсеместно Бог говорил. А апостол Павел говорит, а я пойду в Иерусалим. Потому что это был его выбор. Это было его решение. О чем я пытаюсь сказать и к чему я подвожу? Я взял вот этот образ небесного летописца, который записал историю нашей жизни. Впрочем, наверное, можно сказать, она не до конца записана, а как бы пунктиром, как бы в детских прописях. И мы сами можем принять решение, следовать ли вот тому, что Бог предлагает для нашей жизни, писать ли по этим пунктирным линиям. Бог говорит, у меня есть для тебя Авен-Езер. Бог, подобно тому автору, особенному автору, у которого есть идея нашей жизни, у него есть мастер такой концепт, генеральный проект нашей жизни, и он хочет довести до конца и построить вот это строение нашей жизни. Но знаете, что я увидел, то, что меня впечатлило, это то, что Бог берет каждого из нас в соавторы вот этой истории. И Бог дает право нам, нашей рукой, записывать историю нашей жизни. Да, у него есть план, но мы вольны просто взять этот план Божий и выбросить и сказать, да мне это не нужно, как сделали это Адам и Ева. И они говорят, а мы сами запишем историю нашей жизни. Раав когда-то писала историю своей жизни, и мы когда-то писали историю нашей жизни, а потом однажды посмотрели и сказали, вот такая ерунда получилась, что мне делать теперь с этим? Но у Бога есть план. Я хотел бы прочитать еще один отрывок, записанный в Римлянам 4 главе, и порассуждать буквально недолго, каким же образом вот этот условный, Божий, запланированный Авен-Езер может стать реальным Авен-Езером в нашей жизни. Римлянам 4 глава, 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающийся на законе суд наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил себя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Довольно такой непростой текст, а апостол Павел пишет порой такими сложными словами, но для себя я выделил несколько таких вот моментов, которые проговорили ко мне. Во-первых, первое то, что мы здесь видим, это то, что Бог дал Аврааму обетование. Что такое обетование? Вот рассуждал, я говорил о том, что у Бога есть план, у Бога есть проект нашей жизни. Я верю, что обетование – это когда Бог открывает этот проект перед нами. Когда Бог садит нас за стол и говорит, друг, у меня есть план для твоей жизни. Посмотри, что я придумал. Посмотри, что мы можем сделать с тобой. И мы смотрим, и мы можем поверить этому плану, а можем сказать, а зачем мне это? А я по-своему, у меня своя есть идея. У Бога есть план. У Него есть обетование для нашей жизни. И что удивительно в этом отрывке, 14 стих говорит, есть то состояние, когда тщетна вера, бездейственно обетование. Оказывается, план Божий и обетование Божие может быть бездейственно в нашей жизни. Оно может быть тщетно, оно может не иметь никакого результата. Слышали ли вы такие примеры, когда молодые люди перед свадьбой или молодой человек может быть, молился с пророком, ему прозвучало слово. «Я благословлю вашу семью, вы будете счастливы, вы будете благословенны». А потом проходит 5-4 года, 10 лет, и они так ругаются, говорят, «Господи, ты обманул меня, ты сказал неправду, я не благословен, да зачем мне ты такой вот подсунул, вот такое наказание?» Бог ли обманул? Нет. У Бога есть обетование, у Бога есть план. Но 14 стих говорит, порой это обетование, но бездейственно. Почему? Потому что у нас нет веры. Но далее, когда мы читаем 16 стих, написано, и так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно. Непреложно значит непоколебимо, значит твердо, значит его нельзя никак уничтожить. Когда обетование становится твердым? И вот этот отрывок выделяет два уникальных качества христианина и человека Божьего, которые делают обетование или бесполезным, или твердым. И два качества, о которых мы здесь читаем, это надежда и вера. Надежда – это когда мы услышали Божий план для нашей жизни, и когда мы доверились Богу, когда мы поняли и приняли, что есть Бог, есть Его план для нашей жизни, есть Его обетование, есть Его воля. Вера – это то состояние, когда мы, принимая этот план, начинаем строить, когда мы начинаем возводить дом, когда мы начинаем строить отношения, когда мы, подобно народу израильскому, начинаем принимать решения. Когда они, помните, пришли к Самуилу, и Самуил сказал, «Выбросьте Ваалов и Астарт». Очень глубокая мысль, которую я вижу в этом отрывке, и которую мы можем увидеть порой в нашей жизни. Иногда мы обращаемся к Богу и говорим, «Господь, я пришел с Библией. Господь, я христианин, провозглашаю». И мы знаем все нормальные христианские термины и христианские слова, которые нужно говорить. И мы говорим, а ничего не работает. А исцеление не приходит. А наша жизнь разрушается. И мы не знаем, говорим, «Господи, Ты меня обманул!» А знаете, порой Дух Святой приходит и нежно стучит по плечу и говорит, «Друг, А что это за вуалы у тебя в карманах? А что это за Астарта стоит у тебя на книжной полке? А что это за камней ты набрал себе в рюкзак, чтобы побить твоего брата и сестру? А что это за ненависть, которую ты таскаешь с собой? А что это за дерево, которое как Аман приготовил Мардохею и веревку уже заготовил, и идет на пир? И иногда, к сожалению, бывает, что у нас есть это дерево, есть эти камни, есть уже запасены эти слова, когда мы можем нашему брату и сестре так сказать, что запомнит то надолго. И мы ожидаем Божьей милости. Но вера – это когда мы выбрасываем валов, выбрасываем Астарт, когда мы доверяемся Богу, когда мы смиряемся перед Ним, когда говорим: «Бог, я хочу, чтобы Твой план стал моим планом. Я хочу довериться Тебе, как самому великому соавтору. Я буду слушать, что Ты запланировал, и буду писать моей рукой. Я буду служить Тебе так, как Ты хочешь. Я буду следовать за Тобой так, как Ты этого хочешь». И тогда Бог, видя нашу жизнь, Он ведет нас к вот этому Авен-Езеру. Время вышло. Подводя итог, история жизни Авраама, 16 стих, мне понравились эти слова, где сказано, что он поверил Богу настолько. Он поверил Богу, животворящему мертвых. 17 стих, поверил животворящему мертвых и называющим несуществующее как существующее. Вы помните, с чего было начато это служение? Мы прочитали и слышали историю Самуила, который лежал в постели. И Илия ему сказал: «Когда зовущий позовет тебя, скажи: говори, Господи, ибо слушает раб твой». Мы порой лежим на постели, на нашей образной, и думаем, Бог перевернет нашу жизнь, а зовущий зовет нас. И все, что нам порой нужно сделать, говори, Господи, сказать, ибо слушает раб твой. Я готов оставить мои грехи. Я готов жить в соответствии с твоим планом, не с моим планом. Подводя итог, я верю, что вера и надежда позволяют христианину начинать видеть свою жизнь глазами Божьими, видеть Божий план в своей жизни. Божий план, когда Бог желает благословить, когда Бог желает устроить. И доверяясь Богу, доверяясь Его творческому замыслу, да, мы начинаем своей рукой писать свою историю. Подобно как народ израильский пошел и сражался. Бог загремел громом, но сражаться-то им пришлось. Но они победили. И такую мысль в завершение хочу сказать. Когда мы, наверное, мы как христиане, мы знаем вот это название Авен-Езер, мы знаем, что оно значит, и мы, вот то, что я говорил вначале, мы все это прекрасно знаем, что в нашей жизни есть эти Авен-Езеры. Но то, что я хотел сказать сегодня, что не всегда Авен-Езер то, что уже позади. Авен-Езер – это путь, который мы часто проходим к этой точке. Это путь, которым ведет нас Бог. Это путь там, где нужна вера и нужна надежда. И интересно, в отношении Авраама сказано, он поверил с надеждой. То есть вера и надежда идут вместе. И знаете, вот это как такой айсберг, который имеет эту огромную скрытую подводную часть. Это длинный путь, которым нам нужно прийти к Авен-Езеру, прежде чем мы увидим славу Божию. И я хочу вдохновить всех, кто, может быть, придя на это место или направляясь сюда, вы говорили: а почему Бог так долго не отвечает? Я так долго молюсь о своем родственнике, я молюсь о моих обстоятельствах, у меня вот такие проблемы и такие проблемы. А Бог порой проводит таким длинным путем, прежде чем мы готовы принять эту победу. И может быть, кто-то 20 лет возмущается на Бога, а вот эта Астарта все еще продолжает стоять на полочке. И Бог смотрит, говорит: а когда же ты обратишься ко мне и скажешь, мы выбросим это. И я верю, что в жизни каждого из нас еще есть те Авен-Езеры, которые не позади, а которые впереди. Не знаю, сколько времени нужно и сколько лет, но однажды, я верю, наступит этот момент, если мы доверяем Богу, когда мы придем к этому месту, поставим этот камень и скажем: до этого места побог мне Бог. И, может быть, наши дети или наши внуки, оглядывая, скажут: вот это был человек веры. Он верил Богу, он доверялся Богу, он служил, и Бог довел его. Но мы, находясь здесь и сейчас, понимаем, что мы еще не дошли. Нам еще нужно пройти. Поэтому будем доверять Богу. Давайте встанем и помолимся.